Аллилуйя. Слава Господу. Я тоже рад вас видеть в Доме Божьем. Наши ряды редеют. Многие позаболевали. Кто-то уехал. Ну, ничего. Тут нам нужен. И слава Богу, что он есть онлайн, где мы можем и послушать проповедь. И никто не останется голодный. Аминь. А с другой стороны, было бы неплохо, если бы его не было. Нам бы пришлось посещать наших братьев, сестер, посещать, проповедовать им, что было в воскресенье рассказывать, да? А так мы уповаем все на технику теперь. И если кому-то надо, он себе пусть послушает. Да? Ну, что ж сделаешь? Техника движется вперед, слава Богу, что она есть, что мы можем. Но и мы не должны забывать о том, что мы должны заботиться о своих братьях, сестрах во Христе и неустанно молиться за них. Аминь. И по возможности так и посещать. Ну, конечно, если какая-то... Это я не отвязался просто. Если какая-то инфекция, конечно же, не надо. Да, берегите себя, храните себя. Но, тем не менее, по возможности посещайте друг друга, поддерживайте с друг другом отношения. И Бог, Он радуется, когда мы поддерживаем друг друга. Потому что, когда мы поддерживаем друг друга, мы как бы духовно помогаем и поддерживаем друг друга, и обеспечиваем его, чтобы ничто не было потеряно в жизни нашего ближнего. Правда? Мы приходим, мы общаемся, мы рассказываем, делимся откровениями. И это прекрасно. И Бог, Он сам Бог обеспечитель наш. Он обеспечит нас всем необходимым. И когда мы поступаем по Его принципам по отношению друг к другу, то мы радуем сердце Бога. И тогда Бог благословляет нас. Ты никогда не потеряешь, если отдаешь. Это духовный принцип. Ты никогда не потеряешь, если отдаешь. Но если ты отдаешь, Бог будет заботиться, чтобы восполнить. Бог будет заботиться, чтобы восполнить. И Бог, Он есть наш обеспечитель. Аминь. И когда Бог обеспечивает, у Него есть определенные принципы Божьи. Как, где и кого обеспечивать. И я хочу об этом сегодня говорить. И проповедь моя так и называется сегодня. Твердое основание – гарантия обеспечения. Твердое основание – гарантия обеспечивания. Или обеспечения. Твердое основание – гарантия обеспечения. Я хочу, чтобы мы понимали, что мы, как верующие люди, не всегда получаем то, о чем просим. Иногда мы обращаемся к Богу и, как бы цитируя местописание, приходим к Нему, как мы думаем, иногда с дерзновением, и говорим, вот ты сказал в такой-то главе, там ты сказал, Господь, и все. И мы стоим, что мы должны то или иное получить, или что-то должно свершиться, по Слову Божьему. Это вроде бы неплохо. Но с другой стороны, есть некоторый нюанс, который все-таки не открывает нам и не дает нам то, о чем мы просим, и ничего не меняется по нашим молитвам, и вроде бы по Слову Божьему, и вроде бы и вера есть, но не всегда происходит. Сталкивался ли кто-то с такой ситуацией? Вот скажите. Сталкивались? Слава Богу, я не один. И нам надо разобраться, почему же все-таки. Я думаю, что это не единственная причина, почему не происходит. Но одна из причин, и немаловажная причина, почему не происходит то, о чем мы просим, это не то основание, на котором мы стоим. Не то основание. Поэтому твердое основание, оно гарантирует обеспечение Божье. Твердое основание. И я хочу сегодня поговорить о том, какое должно быть, какое есть основание и что такое обеспечение Божье. Мы должны знать, что какое у нас есть основание, такое и будет воздаяние. Это Божий принцип. Какое основание, такое воздаяние. И Божье обеспечение, оно происходит в нашей жизни и должно, и будет происходить только тогда, когда мы стоим на Божьем основании. Понимаете меня? Божье обеспечение будет происходить в твоей и моей жизни тогда, когда мы будем стоять на Божьем основании. И мы откроем вторую книгу Царств, 22 глава. Царь Давид молится Богу, разговаривает, констатирует некоторые факты, которые происходили в его жизни. Из 17 стиха мы читаем, как Давид говорит: «Простер он руку с высоты и взял меня». Такой вот очень интересный момент. «Взял меня». Как у вас бывало в жизни, что вы что-то брали? Правда? Бывало? Если вы что-то взяли, оно уже у вас. Ты не можешь сказать: вот это я вот сейчас держу в руках, если оно не находится в твоей руке. Ты должен обязательно что-то взять. И вот Бог, и написано, Давид говорит: он взял меня. Один из пророков тоже писал такую фразу, он говорит: я себе пас овец, собирал грибочки, но Бог взял меня. Евангелист Филипп тоже проповедовал, вдруг Бог взял его и перенес куда-то. Он взял и куда-то, Дух Божий перенес его где-то в район Индии из Израиля. Представляете, вот взял и все. И Давид говорит: он простер руку с высоты и взял меня. А где он находился, Давид? Он говорит: он извлек меня из вод многих. Он избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Бог избавил. То есть Бог, он обеспечил защиту для Давида. Избавил. Избавил от страданий, избавил от поражения, избавил от позора, избавил от чего угодно. Он избавил его. Понимаете, он взял и сделал так, что все эти дела, которые хотели убить Давида, и все восставали, они оказались бессильными. Он взял его. «Они восстали на меня в день бедствия моего, — говорит Давид, — но Господь был опорою для меня». Вот когда тебя Бог взял, я тебе скажу, что ты здесь, когда приходишь в церковь, и сам факт того, что ты уже в церкви, ты уже взят. Взят Богом. Посмотри на своего ближнего и скажи ему: тебя взял Бог. Он взял тебя. Каждого в свое время он откуда-то взял и избавил. От греха, от всяких напастей, от всего. И написано в 20 стихе, Давид говорит: «И вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо он благоволит ко мне». Вот очень интересный момент, когда он был выведен на пространное место. Да, в нашем понимании, в человеческом, пространное место – это где-то широкое место, где простор. Да? Но на самом деле пространное место – это там, где никто тебя не может достичь, где никто не может тебе повредить, никто не может у тебя украсть, никто не может убить, погубить, никто не может приблизиться к тебе, чтобы нанести какой-то вред, какой-то урон. Это пространное место, это Божье место, куда Бог ставит и тебя, и выводит из одного, и ставит в другое. И дальше он говорит: «Он избавил меня, ибо он благоволит ко мне». Дальше Давид говорит, что он дальше делает для меня. «Он воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, вознаградил меня». Посмотрите, что только Бог делает с человеком. Когда он его выводит, какое Божье обеспечение происходит? Он его вывел, он его избавил, он к нему благоволит, он ему воздает, он его вознаграждает. То есть Бог не просто так взял однажды тебя и меня. Не просто так. Бог хочет и тебя, и меня. Он хочет к тебе и ко мне благоволить, он хочет нам воздавать, и он хочет нас вознаграждать. Хочешь ли ты принять это? Да, я тоже. «Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне». И дальше Давид подводит черту, как вывод, и из всего сказанного он говорит: «И воздал мне Господь, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его». Аминь. То есть мы видим, что для того, чтобы Бог обеспечивал тебя, Ему нужно, чтобы ты вышел на пространное место, чтобы ты вошел на какое-то основание, чтобы ты вошел в какое-то место, где Бог будет с тобой, ну, так сказать, работать, где Он будет с тобой иметь общение, где Он будет с тобой иметь какую-то взаимную связь. Понимаете? И Бог, Он обеспечитель, Бог, Он во всем, Он все усматривает наперед. Он обо всем знает. Никто не может ему наперед посоветовать, никто не может наперед ему что-то дать, никто не может его в чем-то упрекнуть. Бог непорочен. Бог непорочен. И Бог свят, и Бог силен. Вы знаете, как один человек, наш прапраотец, патриарх Авраам, как он любил Бога. Он очень любил Бога, он верил Ему. Его так и называют отец веры. И его отношения с Богом очень были тесными и дружескими. Авраам искал лица Божьего всегда. Он всегда был готов. И вот однажды Авраам хотел наследие. Ну, вы знаете историю. У него родился сын от его служанки. И потом родился его долгожданный сын от Сары. Родился сын, и Бог говорит: не слишком ли ты его любишь? Я тебя испытаю, потому что наши с тобой отношения, они не могут поколебаться, они не могут измениться. Поэтому я испытаю тебя, насколько ты любишь меня. И он говорит ему: возьми сына своего и принеси его в жертву. Тебе надо его положить на жертву. Возьми с собой дрова. И когда ты его заколешь, тебе надо поджечь огонь. И вот вы представьте себе, отец, который любил своего сына, это не просто, эта любовь была уже много лет, это был юноша уже, Исаак. Он был уже подросший, отрок был. И вот вы представьте себе вот эту ситуацию, когда Авраам его ложит на жертвенник, и он берет нож, и он понимает, что мне сейчас надо его заколоть. И вдруг он сразу не умрет, мне надо поджечь огонь. И какие-то мучения, какие-то страдания, это боль от ножа, это боль от огня. И вы представляете себе, вот когда ты представляешь себе вот это страдание, и еще это происходит с твоим любимым сыном. Я думаю, что, наверное, такие испытания не для меня. Я не знаю, как у вас, может, вы готовы на такое. Ну, Бог просто меня к таким испытаниям не допустит. Я, наверное, не выдержу, я не знаю. Но это происходило с Авраамом. И Авраам берет своего сына, ложит на жертвенник, достает нож. И Бог говорит: подожди, подожди. Я усмотрел жертву, спрячь нож свой, все нормально, я испытал тебя. Ты действительно любишь меня, ты действительно отец веры. И действительно я не ошибся, выбрав тебя. И действительно все произошло так, как я сказал. Я вывел тебя на гору, вывел, где будешь только ты и я, и твое послушание, где никто не может тебя ни в чем не упрекнуть, где ни в чем ты не будешь слушать глупых советов. Ты только ты и я. Спрячь нож свой. И Авраам в Бытие, в 22 главе, 14 стих, написано: «И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. И ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится». Ну, чтобы вас не смущало имя Иегова, оно немножко неправильно переведено. На самом деле это имя Яхве. Но если мы говорим Иегова, мы не ошибемся. В Средневековье, когда писался перевод Библии, еврейский язык, вы знаете, гласный не произносится, был ЕХВЕ. И чтобы более было произносимое имя Бога, включили букву «э» – ЕХОВЕ. На самом деле ЯХЭВЕ, Яхве. Да, поэтому немножко, ну, это не мешает нам иметь, ну, для знания неплохо, если мы узнаем это. Поэтому не будем ошибаться на этом, но это не главное. Но главное в том, что Иегова Ире на горе Иеговы усмотрится. И имя Иегова Ире переводится с еврейского, с древнееврейского языка как «обеспечитель и мое видение». «Обеспечитель и мое видение». То есть мое видение, оно также обозначает «усмотрится». Бог, Он обеспечитель и Он усмотритель. Бог обеспечитель, Он же и усмотритель. То есть Бог всегда обеспечивает всем необходимым, и Он всегда усмотрит. Что такое усмотреть? Усмотреть – это значит видеть и знать наперед, как это будет. Мы как просто люди, мы должны усматривать какие-то следующие наши шаги в нашей жизни, не только в жизни с Богом, но и вообще в жизни. Мы должны как бы размышлять наперед, предвидеть последствия, последствия греха, последствия чего-то другого. Мы должны знать, что за этим будет. И Бог, Он является примером нам для этого, чтобы и мы были такими, и Он сам такой. Он обеспечитель, и Он усмотритель. То есть Бог обо всем позаботится. Всем необходимым обеспечить тебя. Но Он это сделает тогда, когда ты пошел на то место, куда Он тебя послал. Или откуда Он тебя взял и где Он тебя поставил. Вот там Бог будет заботиться. Он не сказал Аврааму, когда Авраам был в стане, вот возьми, разожги жертвенник или приготовь жертвенник и закали свой сын. Он его послал в далекий путь. Несколько дней они шли. Этот путь был на гору. Понимаете? И Бог, когда приводит тебя на это, на свое, на назначенное им место, там Он начинает тебя обеспечивать. Там Он начинает усматривать для тебя и для твоей жизни, и для твоих детей. Он начинает усматривать все необходимое для того, чтобы жил ты и потомство твое. Поэтому вот это воздаяние, о котором мы говорили, оно и есть как обеспечение, как Давид говорит: «И воздал мне Господь». «И воздал мне Господь». Воздаяние – это и есть то обеспечение. Но на каком основании Бог является обеспечителем? На каком основании Бог является обеспечителем? Я хочу, чтобы мы разобрали сегодня и познали ту истину, что у человека, у него есть два основания, то есть два варианта основания человеческого. Вернее, не два основания, а два варианта, когда у человека есть основание. Я не говорю основания, когда ты сидишь на стуле, я не об этом основании говорю. Я говорю о других вещах. Есть основания человека, когда это его собственное основание, или основание до того, что он рожден свыше. На этом основании, я сейчас объясню вам, на этом основании человек живет. То есть он живет и всегда о чем-то размышляет, он всегда что-то делает. У него постоянно мысли, как заработать деньги, чтобы обеспечить семью, как накачать мышцы, чтобы защитить себя, свою семью. У него есть основание, вроде бы неплохое основание. Забота о семье, забота о детях, забота о себе, забота. Люди идут, учатся для того, чтобы создать себе какое-то основание, получают образование. Да, сегодняшняя, конечно, молодежь – это ужасно, какое у них основание. Особенно вот я столкнулся с медициной, ну так поверхностно, какая молодежь сегодня идет учиться на медиков, потому что они хотят иметь основание, финансовое обеспечение. И они, вообще не имея ни желания, ничего быть связанными с медициной, но они идут туда учиться для того, чтобы иметь хорошую зарплату. Это хорошо, это не только медицина. И молодежь, она ищет высокооплачиваемые профессии и идут туда учиться ради того, чтобы получить финансы, зарабатывать хорошие финансы. Это у них основание. При том, что они абсолютно не понимают, чтобы пройти этот даже медицинский этот путь ученичества, надо быть сострадательным, надо быть внимательным, надо быть заботливым, потому что каждый медик, он начинал с какой-то практики с больными, правильно? И сегодня, вот сегодняшняя молодежь, они ничего не хотят делать. Они отсиживают свое время в тех больницах, в праксисах, они отсиживают свое время, чтобы получать хорошую зарплату, чтобы закончить свои, там, эти аусбильдинг, или как это называется, неважно. Основание иметь деньги. Хорошая оплачиваемая работа. Основание. Точно так, такое же основание, ну не такое же, а подобное основание и в других профессиях. И в других профессиях. И у людей есть свое собственное основание. Это обеспечить себя, обеспечить семью, обеспечить здоровье, чтобы еще у нас у всех есть свое основание. Это основание человека. Но у нас, как у верующих, тоже есть основание. И когда мы, как верующие люди, мы приобретаем другое основание. Мы не теряем ту заботу о ближних, мы не теряем заботу о своем здоровье, мы не теряем о том, что нам надо хорошая профессия, но у нас есть другое основание. Это основание Божье. Это основание Божье, и ты не можешь без Божьего основания быть верующим человеком. То есть это основание Иисуса Христа, или когда мы принимаем Иисуса Христа, мы переходим на другое основание. Вы понимаете меня или нет? Доступно я рассказываю? Апостол Павел в послании к Тимофею, 2 Тимофею, 2 глава, 19 стих, он об основании конкретно и четко говорит церкви и пастору Тимофею. Он говорит, но твердое основание Божье стоит. То есть вы понимаете, что основание, оно есть. Это не я придумал, это основание, которое должно быть у верующего человека. Об этом говорит Библия, об этом говорит Иисус. Основание твердое Божье стоит. Твердое Божье основание стоит и имеет печать. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Понимаете, какое основание Божье? Если ты будешь исповедовать имя Господа, а от неправды не отступишь, то у тебя не будет печати. Познал Господь своих. То есть на тебе не будет стоять печать «Ты Божий». Да? А во лбу звезда горит. Печать Божья. И печать – это свидетельство о том, что ты человек Божий. Но если ты даже исповедуешь имя Господа, но не отступил от неправды, печати нету на тебе. Почему? Потому что ты не стоишь на этом основании. И наоборот, если ты отступил от неправды, но имя Господа не исповедуешь как должно, на тебе также не будет печати, что ты не Божий. Познал Господь своих, это печать. Божий. Печать поставил, и написано на печати, это Божье дитё, это мое дитё, Бог. И подпись Бог. Понимаете? Но если, то печать не стоит. Значит, если на тебе нету этой печати, значит, ты не стоишь на основании. Значит, ты не стоишь именно на твердом Божьем основании. Так или нет? Вы согласны со мной? Поэтому отступить от неправды, это означает перейти от неправды к правде. То есть стать на другое основание. Потому что когда каждый человек, который или не знает Иисуса, или лукавит, даже зная Иисуса Христа, но он лукавит, Бог говорит ему, сойди с этого основания своего, со своего лукавства, со своего неверия, со своей непокорности и так далее, и так далее. Сойди с этого основания и стань на это основание. Основание, которое называется перейти от неправды к правде, то есть к истине и познанию и так далее. Иногда верующие люди, они так крепко держатся вот за свое воле, за свои нравы, или за самоуверенность, за самоправедность, за само вот это свое, вот не отдам. Я когда-то тоже держался за свои вот эти принципы, но пришлось смириться. Другого варианта нету. Либо ты всегда будешь не на твердом основании и будешь думать, и будешь создавать только вид, что ты такой благочестивый и так далее. Либо тебе надо сойти со своего основания и стать на твердое основание Божье. Отказаться от всего своего само или себе, или свое и так далее. Поэтому каждый человек, он хочет изменить мир, как правило. Каждый пытается изменить мир вокруг себя. Иногда пытается изменять все человечество. Но редко кто задумывается о том, как изменить самого себя. Понимаете? Поэтому Бог, Он когда переводит тебя на свое Божье основание, чтобы поставить печать, познал Господь своих, Он сначала тебе говорит, отступи от неправды и исповедуй имя Господа. Правильно исповедуй. Не просто столько говорят имя Божье, и даже не придают этому особого значения. Так, промежду прочим. Но на самом деле, если мы ищем Божьих воздаяний, если мы ищем Божью обеспеченность, то о Боге и о Его законах мы должны помышлять. Аминь. Бог не находится и никогда не пребывает в среде греха. Бог никогда не присутствует там. Я не говорю о грехах прелюбодеяния, убийства или еще что-то. Вы прекрасно знаете, что грех – это не только тот грех, который совершает человек. Грех в сердце человека. Мы недавно говорили о Каине, помните? Где грех его был? Не только в том, что он убил своего брата. Не только внешне было видно этот грех. А Бог сказал, грех у дверей сердца твоего. И сегодняшние верующие, они очень многие, называя себя верующими, посещая церковь, они находятся в состоянии греха. Они находятся в состоянии греха. Там нераскаянный, там недоделанный, там предательство, там неверность, там непокорность и так далее, и так далее, и так далее. Бог никогда не пребывает в среде греха. Мы должны это знать, это элементарная истина. Бог не может соприкасаться с грехом. И если человек держится за этот грех, за свое само, Бог не обитает в нем. Как бы ты ни пел песни «Уже не я живу, живет во мне Христос», как бы ты ни читал Писание «Не я, но Христос», как бы ты ни провозглашал это, но если ты не очистил себя и не отступил от неправды к правде, если ты не стал на твердое Божье основание, то нету в тебе Бога, это пора знать. То, что ты знаешь Бога, это хорошо. Но Бог всегда тебе дает шанс, чтобы совокупиться с Ним, чтобы соединиться с Ним. Поэтому запомните, Бог никогда не пребывает в среде греха. И в послании к Колоссянам апостол Павел пишет в 3 главе, с 1 по 3 стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Понимаете, о чем мы должны думать? Вот мы сидим, поднимаем голову вверх и должны думать. Вот подними голову вверх, и ты увидишь потолок, лампочки, да? Но если ты духовный человек, ты поднимешь голову вверх, и ты видишь небеса. Для тебя не существует этого потолка. Ты видишь небо, притом не то небо, где только облака и тучки, или просто голубое небо. Ты видишь то небо, где восседает Бог, где восседает Иисус. Ты смотришь туда, и ты помышляешь о том, как там классно, как там хорошо, и чтобы очи Господа обозревают всю землю и смотрят на меня, чтобы я не согрешал. Потому что я воскрес с Ним, я живу им. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем, то есть о небесном помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Мы соединились с Иисусом Христом. Мы стали одним целым в Боге. Я и Христос, ты и Христос, ты и Христос. Это одно целое. Понимаете? Мы духовно должны это понять. Это трудно понять человеческим плотским умом. Но если мы это поймем, насколько мы соединены с Ним, то мы должны чувствовать это основание. На этом основании Бог будет заботиться о тебе. Если мы умерли с Ним и со Христом воскресли, то значит наше основание – это основание воскресения Иисуса Христа. Понимаете? Ну, основание не только воскресения. То есть воскресение Иисуса – это уже как итог Его служения земного. Но наше основание – это Его жизнь, это Его дела, это Его смерть, это Его распятие и в итоге Его воскресение. Мы подошли к воскресению Божьему, приняли Его воскресение. С Ним мы умерли, но с Ним мы и воскресли. Потому что без смерти воскресение не произошло бы. И итог Его служения – это Его воскресение и вознесение. Поэтому наше основание – это наша вера в живого Бога, который воскресший Бог. Поэтому, чтобы стать на основание Божье, нам надо умереть для себя и воскреснуть с Иисусом Христом. Правильно? Правильно. Поэтому Бог призывает нас всех и говорит: «Сходи со своего основания и становись на мое основание». И мы сегодня должны это делать. Мы должны это делать каждый день. И там, где, когда мы становимся на твердое Божье основание, там Иисус укрепляет, там Бог усмотрит все, что тебе необходимо. Он обеспечит тебя всем, чтобы твоя жизнь отображала святого Бога. Иначе ты бесполезно живешь. Если ты своей жизнью не отображаешь Иисуса Христа, если ты своей жизнью не отображаешь святого Бога, то твоя жизнь бесполезна. Многие люди считают, что не хочу я ходить в церковь, я не хочу верить, это все сказки, ваша вера. Я вот живу, я умер, меня закопали, все, ничего нету. Вот если ты живешь неправильной, безбожной жизнью, не на том основании, то даже ты, если так и не говоришь, как говорят те люди, то тебя ожидают, закопали и забыли. Но наши имена, они записаны там. И наши дела, они записаны там. Когда Иисус начал свое земное служение, имел ли он в чем нужду? Как вы думаете? Когда Иисус начал свое земное служение, у него не было никакой нужды. Если у него не было нужды, это значит, он был всем обеспечен. Финансы у него были, здоровье у него было, мудрости хватало, Дух Божий был, все необходимое у него было. Бог его снабдил всем. Иисус ни в чем не имел нужду. Он пришел в этот мир и ни в чем не имел нужду. Понимаете меня? Бог его снабдил всем необходимым. Но сегодняшняя реальность сегодняшнего мира, что как человечество, оно разделено на расы, так сегодняшнее христианство, оно разделено на деноминации. Сегодняшнее христианство, оно разделено. Это дьявольский принцип «разделяй и властвуй». И в какой деноминации есть правильное и твердое основание, где Божья печать познал Господь своих? В какой? Вы знаете ответ? Я тоже не знаю. Церковь, Вселенская Церковь, она утратила сегодня единство и единомыслие. Сегодня утрачено в Церкви единство и единомыслие. Мы говорили в прошлый раз о нашем единомыслии, о наших мыслях, помните? Но Церковь сегодня утратила это. И если в Церкви не существует единства и единомыслия, то скажите мне, вот просто скажите, это Божье основание, если нету единства и единомыслия? Нет? Нет. Конечно же, нет. Прискорбно, но факт. Апостол говорит во 2 главе 20 стих Колоссянам, послание Колоссянам, апостол Павел говорит: «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений?» Понимаете? Он обращается к каждому, кто пытается вносить свои собственные или человеческие правила в свою веру и в свои отношения со Христом. То есть на основание Божье, твердое Божье основание, каждый пытается внести свои постановления. Так или нет? Юбки, брюки, что там еще есть? Платочки, что угодно придумывают. Да когда это прекратится, вы не знаете? Потом люди будут падать и хвататься за голову. Я только об этом и думал, о платочках, о брюках, о юбках, о коротких рукавах, о длинных рукавах, о чем еще только не думает, о говорении на иных языках, не говорении на иных языках. Каждый будет думать, а церковь уже будет там. Почему это произойдет? Потому что нет единства, нет основания Божьего. И Бог не может тебя обеспечить своим царством, Он не может тебя обеспечить своим наследием, если ты не стоишь на этом твердом основании Божьем. Это трудно. И это страшно. И в какой-то степени это лицемерно, когда мы ведем себя и говорим себе, что я сонаследник со Христом, я унаследую Царство Небесное, я и так далее, и ты. А Бог говорит: а где печать моя на тебе? Где твердое основание твое? Если ты говоришь «я», ну так себя и обеспечивай. Если человек не предпринимает каких-то попыток в своей жизни сделать следующие шаги, достичь чего-то большего, чем он может это сделать, чем он может, а может каждый, не говори мне, что ты не можешь. Каждый из нас может. Не существует человека, который не может, верующего человека. Существуют верующие люди, которые не хотят. Но если человек не предпринимает этих попыток сделать больше, чем он может, то ему никогда не удастся сделать то, на что он на самом деле способен. Никогда не сможет сделать то. Потому что его основание будет «я не могу». Вернее, его «я не могу» будет на основании «я не хочу», так будет точнее сказать. Поэтому если со Христом мы умерли для этого мира и воскресли для Бога, так почему же все-таки мы иногда живем для этого мира, захвачены этим миром? Мы иногда об этом мире или о событиях, что происходит в этом мире, мы знаем больше, чем мы знаем о Боге. Во всех подробностях, во всем, что происходит, мы вникаем везде. Начиная от мировой политики и заканчивая, что творится у твоей соседки или у соседа, в семье и так далее. Все знаем. Все новости, все подробности. И нам интересно это познавать иногда. А интерес познания Божия не всегда проявляется в нас. Это, к сожалению, происходит. К сожалению, но это есть. Но если мы умерли для мира и воскресли со Христом, то это значит, что мы перешли на другое основание. Поэтому умереть и воскреснуть со Христом и правильно к этому отнестись – это означает перейти на правильное Божье твердое основание. Вы понимаете меня, насколько нам надо обратить сегодня внимание, на каком основании стоим каждый из нас? Нам очень серьезно надо обратить на это сегодня внимание. Все, к чему мы стремимся, все, о чем помышляем, это небо. Это небо. Как написано было, как мы уже говорили, ищите горнего, о горнем помышляйте. Помните? Ищите горнего, о горнем помышляйте. Поэтому, делая выводы, мы сегодня должны обратить на это внимание, что Бог не обеспечивает нас. Он обеспечивает своего Сына, который живет в нас. Мы должны это знать. Мы должны это знать. И должны всегда это понимать, что если ты не получил то, о чем просил, то это не потому, что Бог тебя не видит, или Бог знает, Он знает твою нужду прежде твоего прошения. И Он знает, как тебе воздать по твоей нужде. Он знает, что тебе нужно, и что тебе нужно больше, и что тебе больше необходимо нужно. Поэтому не надо роптать на Бога. Бог также не обеспечивает то, что не от Него. Понимаете меня? Если мы рождены свыше, рождены от Бога, если мы действительно веруем в Иисуса Христа и живем Его жизнью, то это мы Его, и Он не может тебя не обеспечивать. Почему? Потому что ты стоишь на Его твердом основании. Твое основание – это конкретное основание, основание Божье, твердое основание. И Бог не может тебя здесь не обеспечивать. Он всегда это будет делать. Поэтому нам надо всегда запомнить, что не великие дела угодны Богу, а любовь, с которой эти дела делаем мы. Вот что угодно Богу. Как ты относишься к церкви? Как ты относишься друг к другу? Как ты относишься к своему ближнему, к жене, к мужу, к детям, к родителям? Как ты относишься? Какое твое отношение? Стараешься угодить кому? Понимаете? Здесь всегда надо быть, как говорится, держать ухо востро. Потому что Бог всегда будет смотреть на каждое твое дело, но как ты его делаешь. И Богу не важен результат, достигнешь ты этого дела или не достигнешь, получишь или не получишь. Богу важно, как ты будешь это делать, с любовью, как для Иисуса. Или у тебя есть какая-то корыстная цель, или у тебя есть какая-то корыстное желание твое, или какие-то еще другие, может быть, желания могут быть. Поэтому основание Божье, оно всегда стоит твердо. Оно всегда стоит твердо. И глядя на наше основание, для Отца нашего Небесного, больше имеет значение не кто ты, а для Него больше имеет значение и даже не какой ты, а для Него больше имеет значение, кто Иисус и какой Иисус в тебе. Вот что является для Бога основанием нашим, как Бог смотрит на наше основание. И мы должны это четко усвоить. Иисус не показывал свои капризы, Он не показывал свою невоспитанность, не потому, что Он не прикрывал ее, потому что в Нем этого даже не было. Вы понимаете? Он конкретно имел четкое основание. Основание Божье, конкретно. Бог конкретно его обеспечивал, конкретно. Все четко происходило в его жизни. Куда бы он ни шел, что бы он ни делал, что бы он ни говорил, все было четко, ясно. Искренность, простота, твердость характера. Вот эти качества Христа, этому нам надо просто жить такой жизнью. Но когда ты не находишься на твердом основании, то, конечно, ты будешь искать какие-то пути, где легче, где выгоднее. Будешь слушать всех, кто говорит вокруг, просто чтобы тебе было хорошо. А твердое основание, оно требует жертвенности. Твердое основание требует жертвенности. И там нелегко. Труден этот путь, который ведет Царство Божие. И немногие его находят. Сам Господь Иисус сказал, что это трудный путь. Это является, какой Иисус в тебе, это является конкретным основанием для Бога. Иметь ли с тобой какие-то дела? Воздавать ли тебе? Обеспечивать ли тебя? Понимаете меня? Поэтому я говорю, что для Бога у Него есть свои критерии. Когда Он смотрит на каждого из нас, неважно о том, как мы молимся и что мы ему говорим, какие мы предъявляем к нему там просьбы или «Ты же сказал в Слове Божьем». Ну, мало ли, что я сказал в Слове Божьем, говорит Господь. Я-то сказал, я исполню. Но тебе надо уйти из этого основания и стать на мое основание. То, что ты хочешь, оно уже тут лежит. Оно уже приготовлено для тебя, но на моем основании, говорит Бог. Иди и бери. В Иисусе Христе в Нем все совершено. И в Нем есть и основание, и в Нем есть обеспечение. Принимаешь характер Христа, принимаешь Его сущность, будешь обеспечен. Нету более твердого основания, чем быть Сыном Божьим и на основании этом стоять всем нам. Понимаете меня? Если мы становимся на это основание, то гарантия Божьего обеспечения, она дается каждому из нас. Каждому из нас. Иисус был небесный человек, Он был пришедший с неба. И он был обеспечен, и Бог обеспечивает небесного человека, который от Бога рожден. Потому что каждый из нас, когда принял Иисуса Христа, ты стал небесным. Потому что ты родился от небес. Потому что это, ну, я не знаю, в других церквях, может, не так, но мы как бы в шутку всегда говорим, у тебя сегодня второе рождение. Каждому, кто покаялся, мы всегда говорим, у тебя сегодня день рождения. Ты сегодня рожден от Бога. Ну, это как бы в шутку мы поддерживаем этих людей, да, которые каются. Но в каждой шутке есть доля шутки. Понимаете? Поэтому человек, который кается, принимает Иисуса, он от Бога рожден. И он уже становится на этом основании. Но это основание надо постоянно поддерживать, постоянно укреплять, постоянно заботиться, чтобы оно не пошаталось, чтобы оно не поколебалось. Бог пришел Давида и взял. Из вод многих извлек его. Поэтому Богу абсолютно все равно, кем являешься ты, какой национальностью, какого пола ты. Ему все равно. Он смотрит на тебя и видит в тебе Иисуса Христа. И в послании Иоанна, в первом послании Иоанна, в 5 главе, первый стих написано, что «всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Ты не можешь любить Бога и при этом не любить Иисуса Христа. И ты не можешь любить Иисуса Христа и при этом не любить Бога. Нет, это единый. Если ты рожден, приняв Иисуса Христа свыше, то ты во Христе, ты в Боге, и Бог в тебе, и это все функционирует. Понимаете? Каждый, кто верит, что Иисус Христос от Бога рожденный. В 4 стихе в этой же главе написано, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Поэтому каждый из нас, он должен стремиться не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы наша жизнь имела какой-то смысл. Понимаете? Большинство людей сегодня живут для того, чтобы добиться каких-то успехов. И они из этих успехов делают свое основание жизни. А мудрость Божья говорит, стремись к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. И 18 стих в этой же главе написано, «И мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, он не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикоснется к нему». Понимаете? Если ты не получаешь то, что ты просишь от Бога, то либо дьявол это украл, либо ты не на том основании. Но когда ты сидишь на Божьем основании, дьявол не может украсть никакого благословения. Дьявол не может прийти на Божье основание. Он не может, это невозможно, чтобы дьявол встал на Божье основание. Не может, он обожгется, он просто исчезнет. И мы должны это понимать. Поэтому твое основание, оно должно быть твердым. И на твердом основании Бог гарантирует обеспечение всех твоих нужд. Всех нужд. И финансовых, и здоровья, и в отношениях. Ну, какие еще бы там ни были нужды. И образование. Но на твердом Божьем основании. Бог будет помогать тебе. Аминь. Аминь. И весь Божий народ скажет аминь.